Итак, в последний раз мы закончили тем, что смотрели на такое падение католической церкви и начало реформации, 200 или 300 лет перед самой реформацией. И, конечно же, есть такое падение. И церковь очень пробовала как бы как-то подняться. И мы уже смотрели на это, что все эти имена, которые он назвал, и Хасс, и Уайклифф, они хотя бы пробовали логически разобраться с проблемами в церкви. У них также, конечно, были и другие вещи, на которыми они работали, чтобы всех служителей, которые были в церкви в то время, чтобы они практиковали то, что они проповедовали, чтобы закончилась коррупция. Но им тоже очень было интересно разобраться в теологии именно, что то, что они продавали индульгенции, это было неправильно, и что ты не можешь купить себе дорогу в Царство Божие. И как бы были много других вещей, которые надо было реформировать. Были, конечно, и другие варианты, как можно было реформировать церковь. И эти варианты, они... Мы уже говорили о том, что церковь, она на несколько частей разошлась. Было несколько соборов, несколько встреч, когда они пробовали все это вместе собрать, и было бы два или три папы, и как бы как-то бы с этим разобрались. Так что вот есть некоторые реформы, которые связаны с этими проблемами. Они пробовали, хотели, как бы, в общем-то, уволить папу, что, в принципе, не было возможным. Сейчас есть конкретные законы, которые надо следовать, чтобы уволить кого-то, но тогда, как бы, это не было возможным. У пап тогда, они как бы были права тоже, которые нельзя было нарушить. Они должны были быть, как бы исполнять свои обязанности до того дня, пока они не умрут. И они не хотели отдавать свои работы, свою работу папскую. Итак, двое людей хотели, как бы с интеллектуальной точки зрения, это обсудить конкретные причины, по которым можно уволить, так сказать, папу. Первая работа, на которую мы посмотрим, была написана Данте. Это тот же Данте, который написал комедию, божественную комедию. Если вы почитаете божественную комедию, вот я ее прочитала, и Кюли тоже говорила, что это ее такой проект, она пробует сейчас прочитать ее. У меня тоже были такие лекции по Данте, потому что, как бы, очень сложно, если ты не знаешь историю Италии 14 века. Но если читать вот божественную комедию, не будет вообще в это время более конкретного критика папства, чем Данте. Он понимал прекрасно, что церковь надо реформировать морально и вообще как институцию, само собой. Но Данте пробовал разобраться с этой проблемой, как на самом деле можно уволить папу. Ну, в книге «Монархия» он написал, что было две важных институции в мире. Первое — это короли, и вообще, как бы, те, кто управляют страной. И их работа была тем, чтобы, ну, как бы, сделать вам хорошую жизнь на земле, применить законы, смотреть, чтобы люди не умирали из голода, чтобы закончить войну, если она есть, что все в безопасности находятся, и страна в безопасности, и так дальше. То есть они смотрят, должны были смотреть за вашим счастьем на земле. Но церковь должна была присматривать за вашей душой и за вашим вечным спасением. Данте пишет, что ни одна из этих институций, она не есть больше или выше, чем другая. И одно из них, одна из этих институций, если она не делает свою работу, значит, и вторая институция может взять за собой право, чтобы уволить всех в этой первой институции, чтобы все работали хорошо. То есть, что получается, что короли могут уволить папу, если папа не исполняет свои прямые обязанности. Следующий — это был Марсилий Падуанский, и он написал книгу «Защитник мира». И он также, если вот коротко сказать, сказал, что дело в людях, и люди составляют церковь, и что люди составляют страну, и что людям принадлежит такая привилегия давать власть королю, королеве или папе. И как их выбирали, это, ну, не люди выбирали их, но, опять-таки, это группа людей, которые репрезентовали обычных людей. Так что люди, у которых была власть от обычных людей, это кардиналы, и они собирались вместе и решали, надо ли уволить папу. Значит, у них есть такая власть, они могут это сделать, потому что у них есть вся власть решать, остается папа или увольняем его. Так что это такие два более философских аргумента за то, чтобы уволить папу. И у них были соборы также. Первый, видите, это Пизанский совет в 1409 году. Его созвали кардиналы. И в это время был папа в Авиньоне и в Риме. И также был третий папа, который тоже в это время как бы работал. И они хотели его, как бы, избавиться от этих двух, от третьего оставить, и все было очень сложно. Но давайте немного отойдем. Значит, в Авиньоне был папа, и в Риме был папа. И кардиналы собрались и сказали: знаете что, мы решили, что в Авиньоне папа больше не главный, и тот, который в Риме, тоже теперь не в главный. И они решили выбрать третьего еще. И его звали Александр V, вам как бы не надо это знать. Но они решили, что как бы вот они закончили совет, хорошо все сделали, всем разослали сообщение, что вот кто теперь главный. Сказали, что они решили эту проблему. Но на самом деле ничего они не решили. Тот, который папа был в Авиньоне и в Риме, они получили сообщение, и оба они сказали: а знаете что, не соглашаюсь я с вашим решением, потому что папа здесь и я решаю. И этот третий папа, Александр V, сказал: знаете что, а вы меня выбрали, так что я не сдаюсь тоже, у меня тоже теперь есть власть. Так что на самом-то деле они еще хуже ситуацию сделали. И они попробовали решить это все еще раз. С 1414 до 1418 был собор в Констанции, И этот собор как бы сожгли полностью. Его созвал римский император, этот собор. Они собирались закончить вот этот схизм, который был в церкви. Они также хотели привести некоторые реформы в церковь. В первом вопросе они были успешны. Они действительно избавились от всех трех пап. И все три под достаточно-таки большим влиянием ушли с их позиций, и они выбрали нового папу. Так что они смогли реформировать церковь в этом понятии. Просто как бы прийти обратно к одному папе. Но после этого был Базилийский и Феррарский соборы. И с 1431 до 49 они были, то есть они достаточно долго были в силе. И на этом соборе как бы на этих соборах закончилась идея, что собор имеет большую власть, чем папа. Что как бы в это время папа сказал, что, возможно, для этого кризисного времени это было хорошо, но сейчас давайте вернемся к старой системе, что вот я главный, и никто не может сказать ничего против меня, потому что я есть глава церкви. И те реформы, которые они пробовали пронести, они как бы, ну, им не удалось. Они пробовали сделать служителей более моральными, но как бы не вышло у них. Так что этот собор тоже был провальным. И это было тоже одним из шагов на пути к реформации, которая 50 или 60 лет после этого началась. Была и внешняя оппозиция папству. Было много разных таких групп, но одни из первых эти были гуманисты. Они хотели изнутри как бы церковь поменять, у них было очень мало влияния. И внутренние движения не только происходили, но также были и внешние влияния на папство. И они как бы пробовали изменить ситуацию. И вот основные три движения, которые поднуждали к реформам, это эпоха Ренессанса и гуманисты, национализм, о котором мы уже раньше говорили, и мировая экспансия. Из-за того, что они как бы новые земли исследовали. Ренессанс происходил в большей части Европы между 1350 и 1650. И считается, что это эра, в которой Европа перешла от средневековья к более современным идеям. Это латинские корни этого слова, они означают рождение и назад, то есть возрождение культуры. Такой более классической системе обучения. Само слово «ренессанс» — такой интересный факт. Как бы он не использовался, это слово, до XIX века. То есть если вернуть себя на 1600 год, они как бы никто не сказали, что они во времени Ренессанса живут. Это слово не использовалось до 19 века. Движение И чаще всего это движение, оно связано с Италией, когда они по-новому начали использовать многие вещи из классического мира, из классического времени. Особенно если говорить про литературу и искусство. То есть там было такое большое возрождение. Они возродили старые традиции искусства и начали опять перечитывать классических авторов. То есть логично, что это произошло в Италии. Если вы были в Италии и ходили в музей, вы увидели бы, что там очень много разных артефактов с древнего мира. Я помню, как мы с Кюли ездили в Италию, и мы ходили в один из музеев, и там было разных много статуй, монументов или частей монументов даже. Там какая-то рука, голова отдельно. И я помню, что я читал об этом, и историки, они просто как бы, они были в шоке, потому что они везде находили эти останки, этих монументов. То есть вы просто строите новый дом, и вот вам часть какого-то очень старого монумента. То есть было настолько их много, что они начали использовать их для того, чтобы строить свои дома. И как бы эти музеи, они были гигантские. Я не знаю, сколько я статуи увидел в это время. И я думал, сколько я уже видел конкретно частей этих монументов. И я подумал, ну, если бы я жил в это время, я бы, наверное, тоже начал использовать их повторно, потому что их столько много. Там тоже был и Колизей, и Пантеон, и всякие вот разные исторические такие артефакты вокруг. И людям было очень интересно это все исследовать. И во время Ренессанса очень развинулись гуманисты. Было два главных типа гуманистов. Те, которые были в Северной Европе, они больше проявляли интерес к классической классическом гуманизме. Они смотрели на Библию, как бы в оригиналах читали ее. Они хотели знать греческий, иврит, и они хотели, ну и латину тоже учили. То есть они учили эти все языки, чтобы иметь возможность читать Писание в оригинале. Или же отцов церкви тоже, их работы в оригинале. И южные европейцы, они более фокусировались на классической литературе. И тоже в оригинальных, в оригинале, то есть на греческом и на латине. То есть Цицерон, еще какой-то греческий философ, как бы они их исследовали больше. В оригинале. Во время Ренессанса был очень большой такой сдвиг того, как люди видели сами себя и друг друга, и также как они видели Бога. До этого люди были более религиозными и больше фокусировались на других людях, на группе людей, которые вокруг них. Но в это время они начали больше быть такими мирскими. То есть по их стандартам люди были более секулярными, как у нас сейчас совсем другие стандарты. Но по их стандартам тогда люди были более секулярными в том, в чем были их приоритеты в жизни. И также они были более такими индуалистическими, более эгоистическими. Они думали, как к себе больше всего взять, как им стать успешными, как им развинуться. То есть в этом плане было много разных сдвигов, которые раньше не происходили. И в книге «Церковь истории», «История церкви», извиняюсь, было больше описано, что происходило в это время, что средневековое видение церкви, когда Бог был в центре, оно поступилось более человеческому обозрению жизни, где люди начали быть центральной точкой и более прославляли людей, чем прославляли Бога. И те люди, которые жили в городах, они стали более важными, чем те, которые жили в селах и работали на земле. Бизнесы стали более важными, чем взращивание животных и обрабатывание земли. То есть, ну, мир все равно стремился к религии, к религиозности, но это больше было формально, что в святые дни, скажем так, люди приходили в церковь, и они как бы не концентрировались на том, чтобы прославлять Бога в своих жизнях. И я думаю, что в конкретном примере достаточно правильно написано, что были такие элиты, такие 10% всего общества, что для них это было правильно. То есть они были менее религиозными. Они больше фокусировались на мирских приоритетах. Они хотели быть такими бизнесменами известными, банкирами или вот любой другой бизнес. То есть это было более важное в их кругах, чем быть фермером. И даже вплоть до 20 века, до 1900-х годов, большинство людей были фермерами. И люди, которые не были такой элитой, они были более религиозные. То есть для них это, ну, как бы не сильно было много изменений, но все-таки менялись некоторые вещи. Давайте до 2:30 пообщаемся, и тогда пойдем на перерыв. Были некоторые факторы, из-за которых поменялось наше понимание Ренессанса. Нет у меня, к сожалению, слайда. Первое. Как бы торговля между Европой и Ближним Востоком, они сделали итальянских торговцев очень богатыми. И как у них появлялось больше денег, у них было больше времени изучать вещи, которые им хотелось изучать, потому что у них было больше свободного времени. И также у них было больше денег, чтобы спонсировать искусство. Например, Микеланджело они платили, чтобы он Сикстинскую капеллу расписал. Или они могли заплатить Да Винчи, чтобы он написал Мона Лису и так дальше. У них было больше времени и больше денег, чтобы спонсировать эти большие проекты, потому что у них появилось это очень большое богатство теперь. Также увеличилась централизация управления, и поэтому у них им лучше удавалось как бы писать законы и оберегать людей. И как мы уже обсуждали, когда мы говорили про Средневековье на предыдущем уроке, достаточно было такое сложное время, потому что было много маленьких царств, как бы законы у них были такие себе, так что если кто-то хотел куда-то уехать или куда-то поехать, было очень сложно. Так что в это время, в время Ренессанса, уже было больше безопасности, уже законы лучше работали. Так что это тоже позволило, как бы позволило Италии расцветать в это время. Еще одна вещь — это то, что средний класс тоже как бы процветал. Им было легче сделать свою жизнь более комфортной. Так что я помню, когда мы с Кюли поженились, у нас совсем было мало денег, потому что мы были оба студенты. Так что все, что мы зарабатывали, мы просто платили за квартиру и такие какие-то базовые вещи. И когда мы закончили учебу и продолжили нашу жизнь, мы как бы нашли работы, где мы смогли получать больше денег и начали покупать всякие разные вещи. Например, мебель. То есть мы начали делать нашу жизнь более комфортной, лучше. Так что тоже пример, что в это время люди хотели лучше жить. То есть не просто быть радыми, что у них есть еда, хлеб, но также они хотели и комфорта, да, то есть вещи, которые не просто были функциональны, но выглядели хорошо. Так что вот это тоже одна из тех вещей, которая поменяла качество нашей жизни. Также в это время Гутенберг изобрел машинку для печати книг. И как мы уже в прошлый раз тоже говорили, что номинализм, такая схоластическая школа мысли, она тоже имела большое влияние. Они были более заинтересованы в индивидуальности человека, в человеке, чем как бы в общем во всей стране. То есть они были более заинтересованы в конкретных развитии конкретного человека, конкретного христианина, например. То есть это были такие главные влияния этого времени. И в то время люди становились более индивидуалистичными.